Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Зачем Роснефти венесуэльская нефть? США. Электронное слежение отменяется. Суды как инструмент борьбы с независимой прессой в Турции. И ЕС в борьбе с пластиковыми пакетами. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Венесуэльский лидер Николас Мадуро объявил о сделке между Венесуэлой и Россией. В рамках этой сделки Роснефть предоставляет венесуэльским властям 14 миллиардов долларов для развития нефтедобычи. Европейские инвесторы, однако, полагают, что нынешняя ситуация в нефтяной отрасли этой латиноамериканской страны абсолютно непригодна для иностранных инвестиций. Эту ситуацию одни в Европе и США называют хаотичной, а другие – криминальной. Рассказывает Виктор Черецкий.
То, что Венесуэла обладает крупнейшими запасами нефти, общеизвестно, как и то, что продажа нефти на мировом рынке обеспечивала стране в последние десятилетия 96% ее валютных поступлений. Менее известно, что нефтяная отрасль в стране боливарианской революции социализма 21 века с недавнего времени является убыточной. Так, национальная компания PDVSA, монополист в области нефтедобычи, ежегодно сокращает производство, задолжала 43 миллиарда долларов, и по данным международного экономического издания Moninvest News, находится на грани банкротства. В качестве главных причин сложившейся ситуации эксперты называют коррупцию и некомпетентное управление компанией. Ее бывший служащий, а ныне политэмигрант, инженер Орасио Медина.
Мне больно и грустно, когда речь заходит о нефтяной компании Венесуэлы, которой я посвятил 20 лет своей профессиональной деятельности. Мне больно говорить о том, что проблемы нашей компании практически нерешаемы, она разрушена. Коррупционные скандалы вокруг нее не прекращаются. Ведь на сегодняшний день у нас даже нет аудиторских проверок, способных противостоять нарушениям. Все находится в руках мафии с ее жесткой иерархией. В компании никто не продвигается по службе в зависимости от своих профессиональных качеств и знаний. Карьера зависит от личных связей с начальством. Управлять производством попросту некому. Отсюда и все беды, и всеобщий развал и запустение. И это не новость. Квалифицированного контроля за предприятием не было в последние 15 лет.
Бывший министр планирования Венесуэлы и ярый сторонник боливарианской революции Хорхе Джордани тоже заявил недавно, что PDVSA находится вне контроля, и ее финансы расхищаются всеми подряд, и официально, и неофициально. Штаты компании явно раздуты за счет нанятых по блату знакомых и родственников высших функционеров. Если 15 лет назад PDVSA насчитывала чуть больше 40 тысяч работников, то сейчас в ней числится 115 тысяч, хотя добыча нефти с тех пор не только не увеличилась, но, по данным газеты «Эль Нуэво Херальд», даже сократилась. Кроме того, Венесуэла уступает по крайне низким ценам, фактически дарит часть своей нефти друзьям – Кубе, Никарагуа и еще 15 государствам Карибского бассейна. На этом она теряет, по подсчетам оппозиционного политика, бывшего депутата парламента Хулио Борхеса, миллиарды долларов в год.
Мы устали от того, что деньги, которые принадлежат всем венесуэльцам, уходят за границу. Правительство дарит нефть на сумму 7 миллиардов долларов в год. Для сравнения скажу, что на эти деньги можно было бы построить 150 тысяч квартир. Спрашивается, надо ли продолжать подобную практику или ей следует положить конец. Думается, что эти деньги следует инвестировать в Венесуэле, в жилье, в школы, в больницы, в инфраструктуру, в наше будущее.
Что касается коррупции в PDVSA, то это явление частично признают даже действующие власти Венесуэлы, обычно не склонные к самокритике. К примеру, в феврале этого года они арестовали генерального директора компании по продажам на внутреннем рынке Нубию Парада Мендоса. Ее обвинили в создании преступного сообщества и нецелевом использовании фондов. А незадолго до этого за ошибки в политике продаж был арестован начальник отделения компании в провинции Сулия Хосе Луис Парада. Под ошибками подразумевается контрабанда нефтепродуктами, их продажа в Колумбию, где стоимость горючего значительно дороже. По данным венесуэльской оппозиции, ежедневно в Колумбию вывозится порядка 100 тысяч баррелей бензина и дизельного топлива. О других случаях коррупции рассказывает бывший служащий компании Орасио Медина.
Коррупцией пронизаны все структуры ПДВСА. На этот счет имеется множество достоверных свидетельств моих коллег. К примеру, за некие китайские буровые установки заплатили огромные деньги, но они никогда так и не поступили в Венесуэлу. И это не говоря уже о множестве махинаций непосредственно с нефтью, которые никто не желает расследовать.
Но, пожалуй, самый крупный коррупционный скандал разразился вокруг ПДВСА в марте этого года. Тогда ее деньги в размере 2 миллиардов долларов были обнаружены в так называемом частном банке Андорры, а также в его филиале в Испании. Этот банк создал несколько подставных фирм и финансовых фондов, через которые за солидные комиссионные и отмывались деньги, похищенные, как считается, венесуэльскими чиновниками у нефтяной компании. Расследованием занялись спецслужбы Америки, Испании и Андорры, но а венесуэльские, они предпочли отмолчаться. Это вызвало возмущение в самой Венесуэле, говорит Беатрис Гарсия, координатор одной из независимых общественных организаций, объединяющих работников нефтяной отрасли.
Мы требуем от генерального прокурора республики Луисы Ортега Диас, чтобы она начала расследование коррупции в компании ПДВСА и в первую очередь случай с банком Андорры, где обнаружено 2 миллиарда долларов. Мы требуем от прокурора, чтобы она всерьез занялась этим вопросом. Недопустимо, что нашими делами занимаются только иностранцы, а у нас вроде бы и некому защищать интересы венесуэльцев.
Между тем, спецслужбы той же Испании рассматривают помимо версии о хищении и еще одну версию происхождения венесуэльских денег в Андоррском банке. Расследованием руководит следователь по особо важным делам Национальной судебной палаты Фернандо Андрео. Он не исключает, что это вовсе не доходы от нефти. ПДВСА, как вполне легальная компания, возможно, использовалась могущественным картелем «Лос Солис», которым верховодят венесуэльские генералы, для отмывания средств, полученных от наркоторговли. О связях наркобаронов в погонах с нефтяниками известно давно. Например, картель использовал для переброски наркотиков самолеты ПДВСА. По некоторым данным, с недавнего времени отмывание преступных денег вообще стало главной целью венесуэльской компании. Отсюда возможны и забвение нефтедобычи, печальное состояние, в котором оказалась вся отрасль. Эдгар Кихано, бывший экономист ПДВСА.
Эти 2 миллиарда долларов, возможно, появились в результате отмывания денег путем фиктивных контрактов и других финансовых махинаций, к которым прибегают торговцы наркотиками. Таким образом, счета ПДВСА использовались мафией. Получается, что преступные группировки используют в своих целях государственные структуры. Полагаю, что международные финансовые структуры будут отныне с особым вниманием относиться к счетам венесуэльской нефтяной компании, учитывая, что они могут быть использованы наркоторговцами. Проверяться будут все ее финансовые операции.
Есть еще одна причина, по которой международные наблюдатели скептически относятся к перспективам любых деловых связей с нынешней Венесуэлой и, в частности, к новым капиталовложениям в эту страну. Ее лидер Мадуро, как и его предшественник Чавес, постоянно прибегают к шантажу, что неприемлемо для международного экономического сотрудничества. К примеру, давно работающие в Венесуэле испанские компании Repsol, Telefónica и банк BBVA не только терпят убытки из-за нестабильной экономической и финансовой ситуации, но и находятся под постоянной угрозой национализации. Несколько недель назад президенту Мадуро не понравились высказывания испанского премьера Мариано Рахоя в отношении ситуации с политзаключенными в его стране. И в ответ прозвучали новые угрозы выгнать испанцев из Венесуэлы, предварительно конфисковав их собственность.
Об обвинениях в адрес венесуэльской нефтяной компании рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В ночь с воскресенья на понедельник Агентство национальной безопасности США лишилось важнейших, как оно утверждает, инструментов в борьбе с терроризмом. Верхняя палата Конгресса, собравшаяся на экстренное заседание, так и не смогла принять решение о продлении программ электронного слежения за подозреваемыми. рассказывает Владимир Абаринов.
В законе «Патриот США», принятом в октябре 2001 года в ответ на террористическое нападение Аль-Каиды, есть положение с ограниченным сроком действия. Этот срок Конгресс должен периодически продлевать. На этот раз законодатели столкнулись с особенно серьезными трудностями. Трудности эти связаны прежде всего с наличием программы сбора так называемых метаданных – сведений о телефонных разговорах всех без исключения американцев. Программа не требует судебного ордера, а ее масштабы долгое время скрывались от публики. Содержание разговоров программа не фиксирует. Четвертая поправка к Конституции возбраняет аресты и обыски без санкции суда и гарантирует неприкосновенность личности, жилища, бумаг и имущества. Скрытое наблюдение и прослушивание приравниваются к обыску. На этом основании правозащитник Ларри Клейман вчинил 2 года назад иск правительству США, требуя отменить программу как неконституционную. В декабре 2013 года федеральный окружной судья Ричард Леон согласился с истцом. В своем решении он сравнил программу сбора метаданных с действиями «Большого брата» в романе Оруэлла «1984 год» и отметил, что ответчик, то есть правительство США, не смог указать ни одного случая, когда эта программа помогла разоблачить террориста. Правительство обжаловало решение судьи Леона, но Федеральный апелляционный суд оставил его в силе. Это произошло в первых числах мая. Попытка изменить закон тоже не удалась. Новая редакция под названием «Закон свободы» дважды вносилась в Конгресс. В Конгрессе прошлого созыва ее отклонил Сенат. В Конгрессе нынешнего состава история повторилась. Нижняя палата приняла его значительным большинством голосов, однако в верхней законопроект, как выражаются в Америке, умер. Противники закона утверждают, что он вносит лишь косметические изменения в действующую программу. Так, например, хранение метаданных в течение 5 лет он вменяет в обязанность не государственным ведомствам, а операторам связи. Особая заслуга в отклонении проекта принадлежит сенатору-республиканцу Рэнду Полу, который избирается на пост президента США. Пол применил тактику филибастера, то есть обструкции. Он не сходил с трибуны более 10 часов, тем самым не давая поставить проект на голосование. В итоге проект не набрал необходимого квалифицированного большинства в 60 голосов. Так ничего и не решив, сенаторы разъехались на каникулы. Между тем, срок действия программы подошел к концу. В субботу утром в своем регулярном радиообращении к нации президент Обама призвал законодателей вернуться. Он напомнил, что вместе с программой сбора метаданных теряют силу и 2 другие, претензий к которым нет.
Моя важнейшая обязанность как президента и главнокомандующего – обеспечивать безопасность американского народа. В нашей борьбе с террористами мы должны использовать все доступные нам средства, как для того, чтобы отразить угрозу нашей безопасности, так и для того, чтобы защитить гражданские права и свободы, гарантированные нашей Конституцией. Сегодня, когда наши профессионалы в области национальной безопасности расследуют действия террористических сетей, они могут запрашивать судебный ордер на получение определенных данных. Они могут установить блуждающее прослушивание террористов в том случае, когда они меняют мобильные телефоны. Они также имеют возможность следить за так называемым «одиноким волком», человеком, подозреваемым в терроризме, который не связан непосредственно с террористической группировкой. Эти орудия борьбы не являются спорными. После 11 сентября их применение неоднократно санкционировалось. Директор ФБР Джеймс Коми говорит, что они критически важны, и их потеря крайне негативно скажется на ходе расследования дела о терроризме. Но если Конгресс не примет решение завтра до полуночи, эти орудия исчезнут.
Президент обвинил противников законопроекта в политиканстве, преследовании узколичных целей в ущерб интересам страны.
Так в чем же проблема? Немногочисленная группа сенаторов стоит на пути. И, к сожалению, кое-кто пытается на этих дебатах заработать политические очки. Но это вопрос не может и не должен быть предметом политики. Это предмет национальной безопасности. Аль-Каида и ИГИЛ не перестанут плести заговоры против нас завтра в полночь. И мы не должны отказываться от оружия, которое помогает нам обеспечивать нашу безопасность. Это было бы безответственно, это было бы безрассудно, и мы не не должны допустить, чтобы это произошло.
Аналогичное обвинение высказал в воскресном ток-шоу CBS «Лицом к нации» директор ЦРУ Джон Бреннан.
Инструменты, которые правительство использовало последние два десятилетия ради безопасности этой страны, составляют неотъемлемую часть системы мер по предотвращению замыслов террористов. Инструменты, которые мы получили согласно закону «Патриот США», позволяют нам отслеживать их действия. Они действительно помогают нам сорвать планы терактов. Поэтому и президент, и министр юстиции, и директор ФБР, и директор национальной разведки, и глава Агентства национальной безопасности, и ЦРУ всеми силами поддерживают продление этих полномочий. И я полагаю, что, к сожалению, в этом вопросе многовато игры на публику во имя идеологических целей, которые искажают суть дебатов.
Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что не видит никаких разумных доводов в пользу отклонения закона.
Мне не приходилось слышать рационального объяснения происходящему в эти дни в Сенате США. Нет этому объяснения. Некоторые члены Сената глубоко озабочены тем, чтобы наши профессионалы в области национальной безопасности имели все необходимые инструменты, но они же блокируют законопроект, преследующий именно эту цель. Мы слышали других членов Сената, которые говорят, что их волнует защита частной жизни и гражданских свобод американцев, и тем не менее они блокируют законопроект. Проект, который как раз защищает эти права и свободы. Так что очень трудно найти удовлетворительное или хотя бы просто рациональное объяснение их действий. Остается надеяться, что спустя 8-9 дней они вернутся к этому вопросу со свежей головой и поставят на первое место интересы страны, наших граждан и нашей национальной безопасности.
Однако у бывшего федерального судьи, а ныне юридического комментатора Эндрю Наполитано, такие объяснения нашлись.
Четвертая поправка категорически запрещает общие ордера. Общий ордер — это листок бумаги, которым суд предоставляет тому, кому он выдан, право прослушивать все, что ему угодно, идти куда ему угодно и изымать все, что он найдет. Четвертая поправка гласит, что ордер на обыск может быть издан только в том случае, если у правительства имеется достаточное основание для предположения, что некто совершил преступление. И потому ордер, в чем совершенно прав сенатор Пол, должен точно указывать лицо, которое следует задержать, или место, которое следует обыскать. А в этих общих ордерах, которые выдает секретный суд, нет ни того, ни другого. Вместо этого в них сказано, что СИМ разрешается получить данные обо всех звонках с номеров с таким-то кодом или таким-то почтовым индексом или такой-то телефонной компанией. Это вопиющее нарушение четвертой поправки. Проблема даже не в том, что нарушаются наши права и правительство вторгается в частную жизнь. Эта система не работает. Агентство национальной безопасности просто не в состоянии обработать такой объем информации. Отцы-основатели были совершенно правы, когда сказали, когда вы предъявляете суду какие-то доказательства, вы уже имеете представление, кто может быть плохим парнем. Так что, когда соблюдают Конституцию, находят больше плохих парней и находят их скорее, чем когда собирают всю информацию на всех все время.
В воскресенье сенаторы собрались на экстренное пленарное заседание. Как и в прошлый раз, главным оппонентом продления полномочий правительства по сбору метаданных стал сенатор Рэнд Пол.
Это дебаты о Билле о правах. Это дебаты о четвертой поправке. Право на то, чтобы тебя оставили в покое – самое желанное право цивилизованных людей. Давайте внесем ясность. Мы собрались здесь сегодня потому, что президент продолжает осуществлять незаконную деятельность. Президент получил порицание от суда. Выражаясь недвусмысленно, суд сказал президенту, что программа сбора данных, которую он осуществляет, нелегальна. Президент привел в действие эту программу без разрешения Конгресса. Даже авторы закона «Патриот США» говорят, что закон никоим образом не дает президенту полномочий на сбор данных обо всех наших переговорах в любое время. Это не что иное, как общий ордер без срока действия на сбор информации о людях, на чей счет не существует ни малейших подозрений. Мы не собираем информацию о шпионах, мы не собираем информацию о террористах, мы собираем информацию обо всех американских гражданах и делаем это постоянно.
Рэнд Пол напомнил, что руководители разведки в прошлом не раз вводили в заблуждение законодателей, а вместе с ними и всех американцев.
Нам говорят, они не изучают эти данные, они не слушают разговоры, но мы сейчас говорим лишь о верхушке айсберга. Поймите, эти люди не говорят правды о программе до тех пор, пока мы не поймаем их. Они твердят снова и снова: мы не делаем этого, мы не собираем ваши персональные данные. Они собирали. Глава разведки лгал американскому народу, и он по-прежнему занимает свой пост. Это должно было вывести нас из себя. Мы должны были выйти на улицы и сказать ему: уходите. Мы не разрешаем это. Мы не можем допустить, чтобы власть закона попиралась. Мы живем не в стране государственного произвола, где правительство собирает любую информацию, какую оно хочет, в любое время, какое ему угодно.
Рэнд Пол подчеркнул, что, будучи кандидатом в сенаторы, Барак Обама обещал внести поправки в закон «Патриот США», а став сенатором, проголосовал за его продление безо всяких поправок.
Нам говорят, как же мы защитим себя без этих программ? Но почему бы не использовать Конституцию? Как насчет судебных ордеров? Нам говорят о бостонском бомбисте Царнаеве. Как же нам проследить за его телефонными звонками? Очень просто. Получите судебный ордер, укажите в нем его имя. Мы способны добиться ордера. У суда нет ни малейшего основания отказать нам. Он уже взорвал свои бомбы. Запросите ордера на людей, которых вы подозреваете. Наймите еще 1000 агентов ФБР. Давайте возьмем на работу людей, которые будут заниматься расследованием и перестанут тратить время на слежку за ни в чем не повинными американцами. Эту программу привел в действие президент Обама. Тот самый президент Обама, который был когда-то против закона, патриот США. Президент Обама, который сказал: нужен ордер, подписанный судьей. Президент Обама, который когда-то верил в 4-ю поправку, сегодня незаконно собирает все ваши персональные данные. А потом прикидывает озабоченным и говорит: мы должны принять этот новый закон. Почему же его никто не спросит? Зачем же вы продолжаете? Почему вы не остановите программу прямо сейчас? Президент имеет полную возможность сделать это.
В итоге Сенату в воскресенье не удалось хотя бы на короткий срок продлить действие программ Агентства национальной безопасности. В полночь полномочия агентства на сбор метаданных истекли. Однако уже во вторник палата вернулась к этому вопросу. Законопроект был одобрен 67 голосами против 32. Спустя несколько часов его подписал президент Обама.
О судьбе антитеррористического законодательства США рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник Нью-Йоркский комитет защиты журналистов выступил с заявлением к президенту Турции Реджепу Эрдогану с требованием прекратить судебное преследование и давление на независимую прессу и журналистов. В воскресенье во время выступления в прямом эфире Эрдоган обвинил в шпионаже главного редактора оппозиционной газеты «Джумхурет» Кана Дюндара. В конце мая газета опубликовала статью о том, что Агентство национальной разведки участвует в тайных поставках оружия повстанцам в Сирии. Правительство уверяет, что в грузовиках, замеченных журналистами, была гуманитарная помощь. Судебное преследование и многочисленные иски, в основном по защите чести и достоинства, против оппозиционных изданий, стали практикой в Турции при нынешних властях, рассказывает Елена Солнцева.
На первой странице популярной газеты «Хюрриет» фотография Реджепа Эрдогана, нынешнего президента Турции, основателя партии «Справедливости», которая вот уже более 10 лет управляет страной и умело лавирует между светской и религиозной частями турецкого общества. В интервью турецким журналистам президент обещает строить новую Турцию и призывает к сближению с исламским миром. Созданная им партия «Справедливости» тратит немало сил на внедрение в жизнь религиозных традиций. Все жены членов кабинета министров Турции носят исламский платок, поэтому мужей политиков называют партией платочников. Партию «Справедливости» поддерживают более 50% населения страны. Это в основном служащие мелких торговых компаний, консервативные жители Центральной Турции и Черноморского побережья, откуда родом нынешний президент Эрдоган. Многие называют нынешнего президента благодетелем страны и вспоминают о том, как в бытность мэром Стамбула он озеленил город, очистил улицы от мусора, организовал строительство новых дорог и больниц. Небогатое население Турции надеется на помощь властей, пользуется социальными льготами и дотациями, которые чиновники партии справедливости обещают сохранить и даже увеличить. В целях привлечения избирателей, как утверждает оппозиция, для их подкупа, в бедные районы страны отправляются машины с продуктами питания, бытовой техникой и углем. Вот что говорит сторонник правящей партии, житель Стамбула, 50-летний Ахмед.
Эрдоган, защитник бедных, открывает больницы и медицинские пункты. В стране появилось около 1000 вертолетных площадок для скорой помощи. Благодаря Эрдогану в живых осталась моя жена, которая получила качественное медицинское лечение в лучшей клинике города. Раньше этого не было, и люди надеялись только на себя. Думаю, что эта партия и дальше будет помогать малоимущему населению.
Оппозиционная турецкая пресса ведет неравную борьбу с правительственными изданиями, заявляя, что исламисты засиделись у власти и тормозят демократическое развитие страны. Оппозиция поговаривает, что авторитарные власти намерены взять под свой контроль все турецкое медиапространство и уже контролируют более 80% турецких газет. Обласканных вниманием официальных властей журналистов в Турции называют «трусливыми пингвинами». Пингвины работают в правительственных средствах информации и активно поддерживают курс правящей партии. Этот термин зародился пару лет назад в ходе всенародных акций протеста против авторитарного курса исламистской партии Эрдогана, когда на улицы городов вышли несколько миллионов человек. 30-летний журналист Хасан провел в этом лагере около недели и стал свидетелем драматического разгона демонстрантов. Он рассказывает мне, что испытал чувство позора за поведение центральных правительственных газет, которые тогда сообщали, что на стамбульских улицах собрался всякий сброд, угрожающий общественному спокойствию. В то время как полицейские с дубинками разгоняли мирных демонстрантов, центральные издания публиковали море дезинформации и фальшивых интервью в поддержку незаконных действий властей. Этот стыд за профессию был настолько велик, что Хасан оставил журналистику.
Трусливые пингвины продолжают поддерживать наше правительство. Они получают огромные гонорары от властей и живут в шикарных особняках на Босфоре, по соседству с текстильными королями. Они распространяют лживую информацию о якобы процветающей Турецкой республике, в то время как Центральный банк пытается справиться с инфляцией и поддержать турецкую лиру, которая теряет в весе с каждым днем. Чтобы удержаться у власти, исламисты вводят новые налоги. Появился налог на алкогольные напитки, табачные изделия, повысился налог на мобильные телефоны и даже на получение паспорта.
Главная оппозиционная газета страны «Джумурет», орган старейшей Народно-республиканской партии, выступающий за светское демократическое развитие республики, разоблачает деятельность исламистских чиновников, которые погрязли в роскоши и используют для личного обогащения государственную казну. Правительство тратит огромные средства на покупку новых самолетов для министров и автомобилей класса люкс. Так, ранее газета сообщала о строительстве шикарного дворца в 1000 комнат для нынешнего президента Реджепа Эрдогана, который был возведен в Анкаре и обошелся государственной в казне в 615 миллионов долларов, то есть в 2 раза дороже, чем предполагалось изначально. Разоблачительные публикации вызывают недовольство у представителей власти, которые пытаются воспрепятствовать распространению информации и проникают в редакцию в сопровождении полицейских, чтобы изъять очередной тираж. Главного редактора газеты Джана Дюндара обвинили в оскорблении высших должностных лиц после серии публикаций о расследовании нашумевшего дела о крупных взятках, в котором оказались замешаны министры и высшие государственные чиновники. Поводом для возбуждения уголовного дела против журналиста стало интервью с главным прокурором, который усомнился в объективности расследования и был отстранен от ведения дела. Газета сообщала, что расследование стало причиной увольнения высших чиновников и сотрудников полиции, но было замято правительством. Эрдоган, занимавший в то время должность премьер-министра, назвал это дело заговором против правительства, который якобы организовали иностранные шпионы. Вот что заявил Джан Дюндар в интервью оппозиционному телеканалу «Халк».
Против меня возбуждено 2 уголовных дела. Судебное преследование стало неотъемлемой частью журналистики. Правительство преследует журналистов из-за страха перед правдой. Власти называют любую критику в свой адрес личным оскорблением. Средства информации находятся на осадном положении. Но все усилия, направленные на подавление свободы слова, окажутся тщетными. Мы будем продолжать говорить и писать, сообщать факты, разоблачать преступления и осуществлять право общества на получение информации.
Давление на оппозиционную прессу растет, рассказывает мне опальная стамбульская журналистка Элиф Шафак. Журналистка поселилась вдали от Стамбула, на Принцевых островах, куда некогда османские падишахи ссылали своих непокорных сыновей, претендующих на власть. Решение переселиться подальше от центра она приняла после выхода в свет ее романа «Стамбульский подкидыш», где упоминался геноцид армян. Тогда журналистку обвинили в оскорблении турецкой нации. Ей угрожал длительный тюремный срок, однако обвинения были сняты. Статью об оскорблении нации власти используют для преследования журналистов, точка зрения которых не совпадает с официальной. Обвинения по этой статье носят туманный характер. Они основаны на субъективной трактовке отдельных слов, параграфов, заголовков, которые, по мнению властей, носят преступный характер. Элиф Шафак, писательница, журналистка, автор романов, которые переведены на многие европейские языки.
За оскорбление нации были арестованы сотни турецких журналистов. Под давлением Евросоюза власти обещали отменить позорную статью, но позже ограничили ее действие и передали право возбуждать уголовные дела по этой статье в ведение Министерства юстиции. За оскорбление суды могут назначать наказание в виде тюремного заключения до года. Если оскорбление нанесено через средства информации, закон предусматривает увеличение тюремного срока. Многие считают, что даже отмена пресловутой статьи не станет революцией в обществе. Даже если эта статья будет изъята из законодательства, власти будут попросту игнорировать закон. Правительственные издания поддержат обвинения властей и будут развивать истерию.
Суды завалены исками против журналистов-клеветников, которые якобы оскорбляют честь и достоинство представителей власти. По количеству поданных жалоб в суд лидирует президент Реджеп Эрдоган, который за время своего пребывания у власти пытался засудить более 200 представителей оппозиционных медиа. В январе этого года президент обвинил в оскорблении газету «Тараф» из-за публикации статьи с красноречивым названием «Гангстер Эрдоган». Журналист Ахмед Алтан обвинил Эрдогана в использовании служебного положения для накопления личного богатства. В ответ премьер потребовал от суда обязать редакцию газеты и автора выплатить компенсацию в размере более 30 тысяч долларов за нанесенный моральный ущерб. В клевете и оскорблении личного достоинства обвиняет журналистов и влиятельный в Турции Беляль Эрдоган, сын нынешнего президента. Он требует в качестве компенсации около 500 тысяч долларов от независимого репортера Санера Ялчина из-за неуважительного отношения к собственной личности. Ранее Беляль Эрдоган обвинил в клевете журналистку Джанан Джошкун, которая опубликовала статью об отмывании денежных средств. Журналистка, в частности, утверждала, что благотворительный фонд под руководством Беляля Эрдогана якобы оказывал давление на муниципалитет и незаконно получил историческое здание в центре Стамбула. Достаточно написать в сообщении «Эрдоган», чтобы началось расследование по обвинению в оскорблении президента, считает стамбульский журналист газеты «Бугюн» Камиль Манан, которому грозит до 130 лет тюрьмы за оскорбление действующего правительства из-за публикаций о коррупционных связях правительственных чиновников.
Беляль Эрдоган не раз становился фигурантом громких коррупционных скандалов. Судебные дела замяли по приказу властей. Сына президента также подозревали в крупных растратах благотворительных средств. Фонд под его руководством получил финансовую помощь из-за рубежа в размере около 100 миллионов долларов, а потом большая часть этих средств исчезла.
Оппозиционным журналистам могут предъявить абсурдные обвинения в организации заговора против правительства, шпионаже, создании террористических групп. Аресты обычно проходят тайно по ночам. Стамбульский журналист газеты «Тараф» Мехмет Барансу был арестован за раскрытие государственной тайны и заключен в камеру, где он пребывает до сих пор в ожидании приговора. В своей статье он, как утверждает обвинение, обнародовал секретные документы с заседания Совета национальной безопасности. Теперь ему грозит более 100 лет тюрьмы за обнародование документов о военном перевороте с целью свержения действующего правительства. Судебное дело о военном заговоре тянется уже четвертый год. В организации переворота обвинили около 300 человек, в основном журналистов и влиятельных в Турции военных. Оппозиция считает, что это дело полностью придумано властями, чтобы избавиться от неугодных людей. Вот что говорит журналист Нихат Генч в интервью оппозиционному народному телеканалу.
Нагнетаемая пресса и истерия приводит к тому, что появляются отдельные люди или организации, которые хотят устранить неугодного журналиста. Главным орудием обычно становится националистически настроенная часть общества, наиболее подверженная внушению, и малообразованное население, которое власти постоянно пугают наличием врагов внутри страны. В целях укрепления власти они призывают к сплочению рядов и борьбе с инакомыслием.
По обвинению в террористической деятельности против государства были задержаны главный редактор крупной турецкой газеты «Заман» Экрем Думанлы и глава телеканала «Шаман Юлу» Хидаят Караджа. Задержанных обвинили в фальсификации улик с целью государственного переворота. Сообщалось, что аресты оппозиционных журналистов негативно повлияли на экономику страны и обошлись турецкой казне в 20 миллиардов лир. Бывший стамбульский журналист Осман рассказывает.
Если вы ответчик, особенно в политическом процессе с участием известных лиц, готовьтесь к худшему. То, что вас задержали, уже более чем достаточно для того, чтобы вас заклеймили виновным. Телеканалы и газеты будут транслировать ваши изображения, клеймить, находить порочащие сведения, показывать, как полиция толкает вас в полицейскую машину. Средства информации опубликуют обвинительное заключение в деталях. Вас признают виновным сразу после начала судебного разбирательства.
Из-за бюрократических проволочек дела против опальной прессы обычно тянутся годами. В ожидании приговора журналисты находятся в камерах предварительного заключения в печально известной тюрьме Силиври в стамбульском пригороде. Так, известный оппозиционный журналист Мустафа Балбай в ожидании приговора провел в одиночной тюремной камере более 4 лет. За это время он успел написать несколько книг. Балбай не признал обвинений и назвал расследование в отношении него еще одним признаком нетерпимости к свободе слова. 50-летний журналист был арестован по подозрению в причастности к подготовке государственного переворота с целью свержения действующей власти и смены конституционного строя республики. В знак протеста против незаконного ареста журналисты издания организовали массовые акции, в которых приняли участие тысячи людей, представители оппозиции и рядовые граждане. Будучи под следствием, Балбай был избран депутатом парламента, однако стамбульский суд отказался отпустить его на свободу, несмотря на то, что подобные прецеденты в парламентской истории Турции случались несколько раз. В знак протеста основная оппозиционная в Турции Народно-республиканская партия бойкотировала работу парламента. Сотрудник редакции Айхан Куртуглу.
Мустафа Балбай критиковал исламистское правительство за практику назначения исламистов на руководящие должности. В тюрьме он написал книгу о содержании заключенных, которая уже стала бестселлером. Когда арестовали Балбая, его сыну Денизу было всего 8 месяцев, сейчас ему 4 года. 30 ноября мы отмечали печальную дату – тысячный день со дня ареста журналиста. Тысячи дней – большой срок в жизни человека. С точки зрения европейских правовых норм, невозможно лишить человека свободы на 1000 дней без приговора. А сколько лет еще журналист будет оставаться в тюрьме, не может сказать никто.
Сообщается, что под предлогом трудного экономического положения правительственная газета «Акшам» освободилась от 100 неугодных журналистов, включая главного редактора. Оппозиция уверена, что такое решение редколлегия приняла под давлением властей, которые решили изменить неугодную редакционную политику. «Профессия журналиста в Турции становится очень опасной», говорит мне один из уволенных журналистов Осман. Теперь безработный журналист перебивается случайными заработками, пишет в местные издания, что-то переводит, подрабатывает в ресторане. Он рассказывает, что в поисках заработка многие его коллеги отправляются работать на турецкие текстильные рынки, развозят пиццу, работают гарсонами в ресторанах быстрого питания, уезжают в Европу. Бывший стамбульский журналист Осман считает, что самоцензура становится нормой журналистской культуры.
Редакции новостей превратились в тюрьмы, где надзиратели – высокооплачиваемые редакторы. Их задача – зажимать новостную информацию и вынуждать журналистов и комментаторов выступать в роли рупоров правительства. Тех, кто ропщет, тут же увольняют. Отстаивать свою независимость – значит рисковать увольнением. А страх остаться без средств к существованию действует сильнее, чем угроза ареста.
Не так давно президент Эрдоган публично призвал граждан бойкотировать ряд оппозиционных турецких газет. Газеты публикуют ложные истории, они потеряли себя и не отвечают за свои материалы. Не приносите их в дом и не покупайте их, заявил президент, выступая перед депутатами правящей исламистской партии. По мнению оппозиции, власти пытаются взять под контроль общественное мнение в преддверии предстоящих этих летом парламентских выборов. Правящая исламистская партия справедливости опасается потерять власть и набрать большинство голосов. В случае победы, уверена оппозиция, нынешний президент намерен провести конституционные поправки, наделяющие его абсолютной властью. Сам Реджеп Эрдоган, однако, отвергает все обвинения в укреплении собственной власти и обещает сделать все возможное для защиты свободной прессы.
О преследованиях независимой прессы в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». В Евросоюзе серьезно озабочены экологической проблемой, все возрастающим негативным влиянием на окружающую среду, массового использования пакетов и упаковок из полиэтилена. Этот материал, разлагающийся, да и то не полностью, в течение долгих десятков лет, агрессивен по отношению к природе. Партии зеленых и экологические организации стран-участниц ЕС, усилия которых законодательно поддержал Европейский парламент, разворачивают борьбу с полиэтиленом, призывая к резкому сокращению его использования. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс.
Казалось бы, обычная незначительная вещь в нашем быту – полиэтиленовый мешок для покупок. Приобретаем в магазинах, даже не задумываясь. Но мал пакет, да вреден. Оказывается, полиэтиленовые пакеты составляют более 10% всей массы бытовых отходов на планете и до 90% плавающего в Тихом океане мусора. Именно полиэтилен ежегодно является причиной гибели 1 миллиона птиц и 100 тысяч морских млекопитающих, которые задыхаются, когда глотают полиэтилен, или погибают от его токсичных веществ. Полиэтилен фактически не разлагается, а в процессе сгорания выделяет углекислый газ. Бумажные пакеты, для сравнения, разлагаются за несколько месяцев. Но мы привыкли к массовому использованию полиэтилена в быту. Мешочки легкие, вместительные, яркие, дешевые. Это самая популярная упаковка. Но именно она при массовом употреблении становится причиной экологической трагедии. Полиэтилен не только загрязняет окружающую среду, но и, не забудем, производится из важнейших невосстанавливаемых природных ресурсов – газа, угля и нефти. В Еврокомиссии решили действовать. Если до сих пор меры по ограничению использования полиэтилена были в ЕС рекомендательными, теперь Брюссель твердо намерен сократить его через 4 года на 50%, через 10 лет на 80%. Во Франции запретить массовое использование полиэтиленовых пакетов в торговле собирается уже через пару лет. Еврокомиссия в качестве альтернативы предлагает только экологичные, то есть полностью разлагающиеся в природе материалы, рассказывает парламентарий, председатель партии «Зеленых» Литвы Линас Бальсис.
Европейская комиссия одобрила инициативу резко сократить употребление пластиковых мешочков, и особенно самых тонких. Они именно считаются самыми большими источниками загрязнения окружающей среды. Употребление пластиковых мешков увеличивается, и это уже сказывается очевидными фактами в морях, в океанах. Явление, которое называется пластиковым супом. Большущее скопление пластиковых отходов, большинство которых составляет именно мешки, как такие пластиковые острова в морях. Очень большое негативное влияние для окружающей среды, флоры и фауны. И птицы, и рыба глотают эти пластиковые мешки, выделяют токсические вещества в организмы. Очень часто такие вещества через пищу тоже передаются и нам. Очень серьезные проблемы. Поэтому Европейская комиссия и одобрила предложение члена зеленой фракции Европейского парламента Маргреты Аукен до 2019 года уменьшить на 50%, а до 2025 на 80% употребление тонких пластиковых мешочков.
Обычный полиэтиленовый пакет впервые был произведен в Соединенных Штатах в 1957 году для упаковки хлеба, сэндвичей и овощей. К 70-м годам объем производства таких пакетов уже составил 12 миллионов штук. Пик популярности полиэтилена в торговле в западных странах пришелся на 80-е годы, но к 1990 году это стало серьезнейшей экологической проблемой. И сейчас уже большинство стран понимают, что пакеты, используемые для обертывания товаров, постепенно должны быть заменены пакетами, безвредными для природы. Если говорить о переработке пластиковых пакетов, то здесь основная проблема в том, что они редко попадают на такую переработку, так как почти всегда становятся частью мусора. Полиэтилен, кроме прочего, в некоторых странах является причиной закупорки систем канализации. Так, в Бангладеш именно полиэтиленовые пакеты стали причиной наводнений, так как вся дренажная система этой страны оказалась буквально закупорена полиэтиленовой продукцией. После этого массовое употребление ее в Бангладеш запретили. Каждая страна выбирает свои методы борьбы с засорением окружающей среды. Английские магазины регулярно перечисляют деньги от продажи пакетов на создание новых городских парков и садов. Также проводят для покупателей большие информационные кампании, призывающие использовать экологические сумки. В Дании пластиковые пакеты облагаются большими налогами, поэтому там один житель использует всего 4 одноразовых пакета в год. Это самый низкий показатель в Европейском Союзе. В Ирландии ввели серьезный налог на пластиковую продукцию, что привело к значительному повышению цены. В результате использование таких пакетов в стране сократилось на 94%. Сейчас граждане Ирландии в основном используют экологические сумки из ткани. По данным Европейской комиссии, в год на одного жителя ЕС приходится 190 пакетов, в Литве – 230. Рекордсмены по этой части – Польша, Словакия и Португалия. Там на человека приходится более 400 полиэтиленовых пакетов в год.
Литва принадлежит к тем странам, которые употребляют больше, чем среднее в Европейском Союзе. Есть огромные ресурсы делать реформы в этой сфере. Мы стараемся, чтобы так оно и было. Часто можно вообще обойтись без любой упаковки. Если вы покупаете огурец или там, не знаю, паприку, свободно можно просто так взять и положить у себя в свой многоразовый мешочек. Мыть так все равно же нужно, когда дома приходите. Но что у нас делается в торговых центрах? Подходите к кассе, кассир автоматически кладет ваш огурец и вашу паприку в этот мешочек. А зачем, я говорю? Нет смысла. Он вам нужен, наверное, только на 15 минут, пока вы доедете до дома. Его выбрасываете. Если покупаете мясо или рыбу, тогда вообще такие мешочки, их даже перерабатывать нельзя, потому что они считаются загрязненными. Они прямо идут на свалку или просто выбрасываются с общим мусором. В таких случаях можно использовать и всякие бумажные упаковки, многоразовые. Уже существуют технологии, которые производят действительно биологически деградирующие упаковки, в том числе и мешки, одноразовые чашки, тарелки, производятся на базе крахмальной массы своеобразной, которая абсолютно, можно ее компостировать. Она разлагается полностью и компостируется, то есть она исчезает, она становится удобрением. Иногда мы видим рекламу в некоторых торговых центрах, что покупайте наши экологические мешки, они быстро разлагаются. Неправда, они рассыпаются или разламываются на маленькие отдельные частицы. Все равно остаются пластиком, которого даже потом переработать нельзя, которого и отделить от грунта нельзя, или из общей мусорной массы выделить нельзя. Эти частицы являются тем же пластиком, который имеет свою жизнь действительного разложения сотни лет. Такие мешки, они не считаются экологическими. И нам нужно переходить на действительно экологические упаковки. странах Европейского Союза во многих, и особенно западных, таких как Франция, Бельгия, там уже вы не найдете таких пластиковых мешков, которые вы сейчас можете в литовском центре торговли просто вот взять. Там их уже нету. Сначала они продавали за деньги, потом они совсем исчезли. Сейчас люди в Брюсселе идут в торговые центры и кладут товар свой, текстильный многоразовый мешок. Никто не жалуется, абсолютно. Эта проблема решаема. Но в Литве работает один из самых больших предприятий, который производит эти пластиковые мешки для всей Европы. И в том числе эти самые опасные, самые тонкие мешки. Я думаю, что такой завод может перейти на действительно новые технологии и производить биодеградирующие продукты. Но я не слышал, чтобы эта фирма на это переходила. Нужно очень резко уменьшать употребление таких мешков. Это не утопия, это совершенно реально. Просто нужно вместе решить, что, во-первых, покупатели, как потребители, мы их не используем или используем мало, идти по тому пути, по которому идет вся Европа.
Говорил глава партии «Зеленых» Литвы, член Сейма Линас Бальсис. При всеобщем понимании вреда полиэтилена для природы, представители финансовой группы европейских производителей пластиковых пакетов выступили с заявлением о том, что они очень встревожены недавним голосованием по этому вопросу в Европарламенте. В частности, исполнительный директор компании Plastics Europe Карл Ферстер заявил: «Запрет на использование пластиковых пакетов не является решением экологической проблемы, оно связано с их ответственным использованием. План Еврокомиссии приведет лишь к ситуации, в которой некоторые страны запретят использование пластика, а другие этого не сделают. Такая путаница в правилах нанесет урон свободному перемещению товаров в Европе», — сказал он. Говорит европарламентарий, бывший министр охраны окружающей среды Литвы Валентинас Мазуронис.
Это проблема на мировом уровне. Должны иметь альтернативу. Если сейчас строго запретим, останется только как в советские времена в газетах селедки носить. Или, например, наложить налог на эти мешочки, чтобы их употребляло меньше и меньше. Если будем давать людям альтернативу, продвигать в другую сторону, по этому пути в Литве идет процесс, но хотелось бы, чтобы это было побыстрее. Это должно идти через парламент и законы, конечно, вместе с торговцами. Все общество должно подключиться.
Беседуем с представителем торговой сети «Максима ЛТ» Ренатой Саулите.
Да, конечно, надо что-то менять, надо сделать так, чтобы этих полиэтиленовых мешков покупатели брали все меньше и меньше. Цифры уже говорят, что так и становится, потому что люди больше заботятся о среде, больше волнуют экологические проблемы. Цифры продажи полиэтилена уменьшаются, но не так скоро, как бы хотелось. Мы уже 2 года назад начали такую инициативу. У этих отделов овощей, других продуктов, клеим такие наклейки, которые обращают внимание покупателей с вопросом, надо ли еще одного мешка вам. Потребление этих мешков уменьшилось на 30%. Это средство эффективное. Говоря про мешки, которые для товаров имеем совсем экологические, они популярны, стоят побольше. Люди берут. Да, менять понемножку покупателям привычки уже надо, но если что предложить для мешков больших, много альтернатив. Этих маленьких нету такой альтернативы.
О изменении привычек продавцов или кассиров я стала отказываться от того, чтобы заворачивал, например, один лимон в пакете. Действительно, получается такой фетиш с этой упаковкой. Какая-то вещь, она закутана в упаковку многократно.
Предупредили 3000 кассиров наших, не предлагали каждый товар мешок только для товаров, которые жидкие. Кассиры должны слушать покупателей. Таких тоже еще есть, которые просят каждый товар класть полиэтиленовый мешок. Все кассиры обучены.
У вас есть наблюдение за поведением экологически ответственным детей и подростков? Они более продвинутые в этом вопросе?
Да, юные семьи, например, и молодежь не берут так много полиэтиленовых мешков. Они ищут альтернативу другого материала. Даже такая мода есть у юных людей и подростков. Модно входить в магазин со своим мешком, не полиэтиленным. Из дома приносит свою сумочку просто. Популярными рисунками. Юные люди уже берут эту альтернативу, заботятся о природе.
Представитель торговой компании «Максима ЛТ» Рената Саулите.
О борьбе ЕС с пластиковыми пакетами рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.